Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Мы не знаем, что сказать», журнала «Незнание». Меня зовут Лиза Каменская.
Я Саня.
Я Арина. Всем привет!
Да, только у меня есть фамилия, если стоит. Мы записываемся в этот раз не в студии, а из своих домов, уютных.
Да.
Сань, ты зажгла свой, я забыла, как это называется.
Что, алтарь?
Нет, это не алтарь,
я в комнате соседа, я в комнате соседа. И тут нет алтаря.
Без
алтаря. Но скоро будет.
Арина, у тебя тоже алтарь появился?
Да, у меня тоже появился, и есть уже давно алтарь, тоже на подоконнике. И я ничего не зажгла, потому что я уже столько жгла, что у меня уже, кажется, аллергия началась на запахи, которые я жгу.
Что это твое буржуазное увлечение свечами, как бы оно...
Мое буржуазное увлечение ароматами для дома ни к чему хорошему не ведет. Просто предупреждаю вас, если вы, как и я, сейчас экспериментируете с ароматами для дома, будьте осторожнее. Вчера я вдохнула пепел от палочки Пало Санто.
О, вот. Господи. Ты смотри, все умрут от ковида, а ты от пепла палочки, как называется, Пало Санто.
Вообще, я думаю много о том, что квартира — это очень опасное место. То есть, чем больше я провожу здесь времени, тем больше я убеждаюсь в том, что... Квартира таит множество опасностей.
Вы просто с Машей слишком много Killing Eve смотрите.
Это правда. Ну как, много не посмотришь, ведь серия раз в неделю выходит.
Мы решили записать третий выпуск спешл, так называемый, и сделать его короче, чем наши обычные выпуски. По крайней мере, мы попытаемся. Мы хотим поговорить про Open Call, который мы делаем вместе с журналом «Открытые», и который посвящен опыту. Он стартовал 10 апреля и продлится до 10 мая.
Включительно. Это вот. Важно, потому что...
Включительно.
Многие спрашивают, включительно ли? Да, включительно. Отвечаю, опережая ваш вопрос.
Опережая ваш вопрос, нет, больше 15 тысяч знаков нельзя. Но ты знаешь, многих не смущает вообще слово «включительно», они как бы посылают на 2 дня позже, и, ну...
Многих не смущает 15 тысяч знаков, Лиз.
Да, это правда, но я специально открыла сейчас нашу страницу, обо всем об этом подробно можно прочесть на странице notknowing.ru/submit, вот я открыла эту страницу специально, чтобы не наврать со всякими формальными деталями, вот, и на ней, да, собственно, все это перечислено, о чем мы сейчас сказали, да, до 15 тысяч знаков с пробелами для прозы, до 10 тысяч знаков для поэтических подборок, и до 8 тысяч знаков с пробелами для критики, литературной критики, вот что важно, потому что мы литературный журнал. Это про формальные моменты, да, что важно знать.
Да, я просто хотела добавить, что, ну, если у вас там на 300 знаков больше, это как бы не критично, но если у вас 20 тысяч знаков, то мы просто не можем, у нас не такой объем. Мы бы хотели, но, ну, мы не можем.
Как всегда.
Как всегда. Мы вообще сначала, рабочее название этого номера было типа номер про квир, мы так его называли, но в процессе тема немного трансформировалась, потому что мы не хотели делать темой номера, не то что делать темой номера, но просто мы обычно пытаемся подобрать какое-то слово ёмкое, и нам показалось, что слово квир, оно, ну, какое-то не очень.
Но оно просто оттесняет аудиторию, которая не причисляет себя к квир-аудитории. А опыт, в принципе, я не знаю, мне кажется, более универсального слова сложно придумать.
Мне вообще нравится, когда мы выбираем, и вообще мне нравится выбирать такие как бы абстрактные слова, то есть, возможно, у нас когда-нибудь будет номер с темой «Любовь», «Весна». Но мне на самом деле нравятся этим такие темы, тем, что это как и с журналом, да, очень сложно предугадать, что это будет, потому что так как мы постоянно набираем по open call, да, и мы не знаем, какие тексты нам пришлют, и мы никак заранее, мы как бы лишены этой возможности заранее продумать контент, и эта тема нам дает такую возможность развернуться, то есть мы действительно можем позволить себе отобрать какие-то классные тексты И как бы без ущерба для авторов, без того, чтобы загонять их сильно в какие-то рамки, например, в те же там рамки, которые бы тема квир сразу, да, предложила. Вот, поэтому мне кажется, этим для нас пока что хороши такие большие как бы темы, потому что, ну, это просто нам самим, мне кажется, с одной стороны проще, с другой стороны интереснее и сложнее понять в процессе, что это вообще будет и что мы mm-hmm. ищем.
Вот, например, тема второго номера у нас была кринж, и мне казалось, что это тоже супер широкая тема, как там опыт или громкость. Но на деле мы получили гораздо меньше текстов, и оказалось, ну, что как бы даже эта широкая тема, она, короче, она уже как бы, чем кажется. Для меня в чем опасность темы опыт? В том, что я, конечно, да, как одна треть редакции или одна четверть, если считать, что еще открытые тоже являются ридерами, я, конечно, хочу почитать тексты там про квир, про асексуальность, про лесбийство, как бы любой лесбийский опыт, не знаю, какие-то, ну, в общем, любые как бы аспекты ЛГБТК+, меня интересуют. И я понимаю, что когда мы говорим «опыт», нам могут присылать как бы разные люди про разный опыт, потому что в целом любой текст можно, ну, притянуть за уши к этой теме. Типа, ну, если там что-то с кем-то происходит, ты можешь сказать, вот там как бы человек получает опыт. Но, с другой стороны, ты права, что квир, он немножко сужает, потому что еще у нас есть определенный ряд ассоциаций со словом «квир». И как бы мне тоже, с одной стороны, я хочу лесбийские тексты, например. С другой стороны, я бы хотела, чтобы они выходили за рамки тех лесбийских текстов, которые существуют. Или чтобы они, ну, то есть, чтобы это был какой-то опыт, который там мне неизвестен. Или, например, многим лесбиянкам неизвестен, но при этом он там в целом в этом, под этим зонтиком, типа, лесбийство. Ну, то есть, как бы хочется получить что-то интересное, и мне кажется, вот приоткрывая эту тему, до, расширяя ее до опыта, мы как бы говорим, вот, смотрите, мы даем вам свободу, воспользуйтесь ей, пожалуйста. Ну и потом у нас есть, мне кажется, довольно понятный сопроводительный текст к open call'у.
Да.
Где в целом понятны наши интересы и открытые, как наши ридеры, тоже, ну,
намекают.
Обозначают, логично намекают, да, логичным образом, какой именно опыт мы хотим. То есть я бы хотела текст на русском, например, про drag queen, ну типа. Как бы, потому что такого вообще нет.
Это было бы супер.
То есть даже если это будет там не самый, ну, типа, может быть... Короче, если это будет не гениальный текст, а просто хороший, это уже важно и классно, просто потому что этого вообще нет.
Даже если он будет,
ну, типа,
формульный.
Это не напечатано.
Да-да-да, даже если он будет формульный и предсказуемый, я бы очень хотела такое прочитать. Хотя в целом, конечно, очень хочется, ну, грубо говоря, прочитать про индивидуальный опыт, что-то не шаблонное, что-то вот именно твое, что-то аутентичное. Мне кажется, таких текстов очень мало, да.
Ну, это как всегда, если честно.
Ну да, но здесь, наверное, стоит сказать, что мы все-таки от квира не отказались целиком, потому что и не хотим отказываться. И стоит сказать, что этот выпуск журнала, третий номер, войдет в специальную подписку издательства No Kissing Press. Вот, и нам хочется сделать его по-настоящему классным. И лично мне, наверное, лично мне хочется совершить какой-то прорыв, и, может быть, постараться не ошибиться нигде при вычетке, редакторе и верстке. И сделать такой номер, который, может быть, будет в каком-то смысле прорывным для определенного сообщества, а может быть, для контекста молодой литературы, да, журнальной литературы в целом, потому что там действительно будут тексты на вот такие темы, о которых пишут сейчас в основном только в направлении Young Adult, да, в подростковой литературе. И такая как бы вот как серьезная, да, или большая литература не особо заходит в эти области, да, и мне бы хотелось, чтобы она наконец-то зашла и, может быть, вложить какой-то, может быть, наш вклад в этом будет этим номером, вот, как бы, что я верю и надеюсь, то есть от темы квира мы не отказываемся, и да, мы действительно по-прежнему хотим прочитать какие-то тексты от квир-людей, тексты об этом опыте, который мало еще описан, вот, потому что, опять же, вот, например, меня просто в личной переписке спросили, да, а стоит ли присылать текст про сексуальный опыт, да, про сексуальность, и...
Конечно!
Да, и я отвечаю, да,
с чего вопрос вообще?
Но, да, но с другой стороны, это первое, что приходит в голову, я помню, что на одном из наших обсуждений вместе с открытыми, это первое, что нам пришло в голову, да, там секс, и, например, первый секс или последний секс. Вот, и.
До карантина.
Вот последний секс, это интересная тема, я бы такого не слышала. Типа вот где рассказ, знаешь, последний день, как там последний день Ивана?
Помпеи.
Ну типа вот да, последний секс в жизни, прикиньте.
Ну да.
Дарим вам тему, дорогие друзья, дарим.
Да, но с другой стороны я подумала, что это вот как бы первое, что приходит, да, вот что под вот этим лежит, что под этим первым слоем лежит, какой еще бывает опыт, то есть мне еще, например, интересно, так как мне нравится литература, там, автофикшн, и это часто литература о какой-то повседневности, то мне и повседневный опыт ровно так же интересен, как там необычный сексуальный опыт, например, потому что на самом деле повседневность не так много описана, вот. Вот как бы о чем я говорю, когда говорю, что сексуальность и да, и нет, да, как бы, конечно, да, если у вас есть такой текст, и если это действительно ваша тема, но на самом деле мы не только говорим про какой-то экстравагантный опыт, да, или как я не знаю, что я в каждом тексте, в каждом анонсе, в каждом посте я пытаюсь подчеркнуть, что мы ищем как бы не только так называемый опыт, классный опыт, когда ты говоришь...
The опыт, да.
Что мы ищем еще тексты, как бы, где опыт будет не таким уж необычным, где опыт будет как бы вписан в эту повседневность, да? Вот, не знаю, как вы, но для меня это тоже важно. Вот.
Да, мне кажется, что повседневность, повседневный опыт — это сейчас вообще золотая тема в самоизоляции. Это то, о чем бы мне хотелось сейчас писать. И продолжая тему о чем бы мне хотелось прочесть. Наверное, мне бы очень было интересно прочесть тексты о пограничных состояниях, о пограничных ощущениях. Меня дико волнует эта тема самоопределения, когда ты не можешь никогда, ни в какой момент своей жизни точно сказать, кем ты являешься, да? То есть такая вечная проблема самоидентификации. Вот мне таких текстов, пожалуй, тоже не хватает.
Короче, я еще хотела добавить на тему... Ну вот мы, например, в школе современной литературной практики много обсуждали, как писать о современности и как вообще ее интегрировать в текст. И мне кажется, что многие думают, что писать про свой ЛГБТ там какой-то опыт, ну вообще про свой опыт, да, в этой области, там если ты, например, ну типа даже лесбиянка, или если ты дрэгом занимаешься. Многим кажется, что вписывать вот эту свою современную жизнь — это типа лейм. Ну как бы немножко странно вписывать то, что ты реально делаешь сейчас, в литературу, потому что как бы это все должно настояться, и кто-то должен как бы заапрувить, типа кто-то тебе должен сказать, да, я тебе разрешаю писать про то, что у тебя есть iPhone, или типа, да, я тебе разрешаю писать про латексные, использование латексных салфеток во время кунилингуса, типа, пиши, как будто кто-то должен это заапрувить, иначе типа... Ну, то есть, понимаете...
Лиз, я думаю, ты инициировала сейчас буквально наших слушателей. Дорогие слушатели, вам можно об этом писать, все уже поняли.
Я позволяю. Ну, то есть, там в блогах об этом пишут, в подкастах об этом говорят, но даже в рассказах, например, ну, то есть, я не говорю там о каком-то, блин, романе или еще чем-то, об этом как бы, ну, так вот, ну, как бы не очень.
У нас просто нет такой практики. У нас нет этой традиционной практики, то есть это все еще такой, как бы, underground, что ли.
Использование латексных салфеток?
Нет. Написание, вот интегрирование повседневности в тексты. То есть у нас все еще это не классическая, не традиционная, не популярная практика. Собственно, почему и появляются такие курсы, на которых мы учились, да, современной литературной практики, потому что у нас острая нехватка такого.
Соглашусь. Мне кажется, с поэзией чуть легче, конечно, с тем же, не знаю, лесбийством.
Но у нас есть раздел поэзии. Спешу напомнить, что раздел поэзии, мы вот все говорим про прозу и как-то забываем упомянуть поэзию, но да, я согласна, что в поэзии этого как будто больше, и поэзия вообще как будто более такая...
Свободная, что ли?
Да, более свободная и более хваткая вот за эту современность, да. Мы сегодня разговаривали как раз с моей напарницей по изоляции, теперь, наверное, так это надо называть, я не знаю. Мы разговаривали о квир-литературе, почему ее нет, и, конечно же, мы долго рассуждали, почему, а потом вспомнили, что, ну, вообще-то она есть, по крайней мере, поэзия есть, да, и это уже как бы немало, и на самом деле это интересно, почему... такой большой пробел между ними? Почему такой большой гэп между вот этим поэтическим миром и прозаическим? Вот, да, это я все к тому, что мы принимаем тексты и в поэзию, и в прозу. У нас был опыт в первом номере, когда мы публиковали поэтические тексты от прозаиков, например, текст Жени Некрасовой и Серафимы Орловой, вот, которые вообще-то писательницы прозы. Поэтому такое тоже бывает. То есть, да, когда ты говоришь о каком-то своем опыте и, может быть, о повседневности и современности, ты переходишь в язык поэзии, да, и ты переходишь на поэзию, чтобы поговорить об этом. Возможно, это действительно какой-то симптом.
У меня есть такие ощущения по поводу поэзии, что, во-первых, там уже проторена дорожка, то есть там как будто бы уже есть люди, которые до тебя интегрируют повседневность и размышления, квир, да, темы, они уже интегрированы. Той же Оксаной Васякиной и у Галины Рымбу можно найти очень много откровений, да. А с другой стороны, мне кажется, что в поэзии... Ну, мне, по крайней мере, так кажется, проще уйти в какую-то обезличенность, и это создает такое ощущение безопасности. То есть в поэзии ты как будто можешь уйти от собственного «я», уйти в образы тотально и замаскировать, да, свое уязвимое вот это состояние, и как будто бы писать проще о каких-то, ну, самых сокровенных темах.
Может быть, да. Мне кажется, знаете, что еще можно обсудить? Почему мы вообще квир выбрали? Ну, в смысле, почему это вообще как тема возникла? Я могу сказать за себя, что для меня это был просто вопрос времени, когда я заставлю всех сделать об этом номер, потому что, ну, я как бы отношусь к ЛГБТ и особо этого не скрываю, и тексты пишу тоже такие. Это как бы номер моей мечты.
Не знаю, мне тоже всегда было дико интересно сделать что-то такое, потому что, во-первых, ну, мне очень драйвово, что до нас, по сути, никто этого еще не делал, ну, так официально и с размахом, вот, чтобы был какой-то open call, да, и чтобы такое внимание уделялось каким-то квир-текстам. Во-вторых, мне просто дико интересно прочесть вот все эти опыты, квир-опыты, мне просто, у меня личный интерес. И какой-то исследовательский интерес, наверное, тоже есть, писательский.
Для меня тоже, на самом деле, эта тема была вопросом времени, потому что, мне кажется, мы подходили к ней уже давно. То есть, действительно...
Ну да, тексты-то такие у нас были. Ну, в смысле, у нас были как бы ЛГБТ... тексты.
Да, у нас были как и тексты от ЛГБТ-людей, от ЛГБТ-авторок и авторов, так и, например, в кринж-номере, во втором номере у нас есть в критике статья Маши Лебедевой про репрезентацию ЛГБТ в Young Adult'е. Вот, то есть, мне кажется, мы так или иначе вокруг да около ходили этой темы, и это, мне кажется, логичным развитием. Ну, то есть, не кринж-квир, это логичное развитие, а именно такое, наверное, сотрудничество с открытыми мне кажется логичным, потому что меня интересуют вот эти выходы там литературных журналов, литературных проектов в поле смежной с литературой, может быть, выходы из литературы, да, когда ты привлекаешь людей, читателей из других каких-то сообществ, из других областей, может быть, как в кринже мы, наверное, пытались из театральной привлечь, да, потому что мы объявляли, что мы будем проводить театральную лабораторию по текстам, и мы будем ее проводить, действительно, мы надеемся, что это будет осенью, но из-за текущей ситуации мы даже рады, что мы не стали проводить ее как бы сразу после выхода номера, а теперь мы хотим еще новую аудиторию, да, вот эту как раз аудиторию открытых, и это не какой-то корыстный ход, не то, что мы просто хотим много подписчиков, просто мы хотим как можно больше людей показать, что в литературе сегодня что-то происходит и может происходить.
Моя надежда такова, что люди, которые читают открытые, они поймут, что у них есть место, где можно это опубликовать, потому что, мне кажется, проблема еще, что, может быть, эта квир-литература есть, или она как бы есть, ну, то есть есть потенциал, есть люди, которые хотели бы что-то написать, но обычно обидно писать в стол. Тебе нужна какая-то мотивация, даже не то, чтобы обязательно, чтобы тебя опубликовали, но просто опен-колы, какие-то как, ну, как бы что-то, куда ты можешь послать вообще свой текст. И
да,
я надеюсь, что
да.
Это просто вот эти люди, как бы они увидят, что есть такая штука, и подумают, блин, а может быть, я хочу вот свой опыт как бы литературно как-то попробовать описать.
Да, я согласна. Я придумала окончание фразы, простите, что... Мы хотим показать, что литература жива, и что в ней что-то происходит, и что можно стать участниками и участницами этого всего происходящего, вот, прислав текст и опубликовавшись, да, и даже просто написав его, вот, that's it, как бы нас привлекает, ну, мне кажется, мы об этом уже сказали, да, что мы смотрим не только на качество текстов и на какую-то литературность, вообще в связи с нашим журналом тяжело говорить о литературности, так как мы публикуем иногда там тексты в виде таблиц и всякое такое, и игры настольные, вот, поэтому тут в излишней литературности нас не упрекнешь, вот, но действительно, наверное, суть здесь в каком-то разнообразии и в том, чтобы дать голос каким-то по-настоящему неожиданным авторам.
Да. Мне в данном случае, вот я, мне кажется, первая, кто выступает особенно в прозе за стилистику, и я как бы люблю, чтобы все было по красоте, вот, но в данном случае даже я скорее сфокусирована, наверное, на темах. Ну, то есть, если лично я увижу какой-то текст, который можно немножко, ну, помочь как-то подредактировать и направить, и при этом он какой-то абсолютно уникальный, там описан уникальный опыт, которого, ну, про который я нигде не читала, то я как бы готова лично как редактор поработать с этим текстом.
Да, да, соглашусь.
Арина еще предложила нам посоветовать, может, какие-то книги, которые можно прочитать, или просто любую квир-ЛГБТ-литературу. И я знаю, что ты недавно прочитала Fun Home, и я поняла, что в целом я не против комиксов. Если кто-то нам пришлет комикс, но только черно-белый, учтите. Ну, в смысле, у нас нет как бы возможности публиковать не черно-белый. Мне кажется, это было бы прикольно, нет? Ну, типа...
Да, да, я согласна. У нас черно-белая печать,
такого еще
да,
не было.
И комикс — это отлично, да.
Да, но мы ведь совсем не знаем, как редактировать комиксы, я вот подумала. То есть, если только это будет как бы уже сложившийся комикс, который не надо редактировать.
Ну да, но я имею в виду, что это тоже возможно. Типа, если вдруг кто-то захочет, вы, по крайней мере, можете попробовать. Типа, присылайте все, если что, ну как бы... Вы ничего не теряете тем, что вы посылаете нам какую-то свою
работу.
Да,
но важно все-таки оставаться в каких-то формальных рамках, то есть не
но
стоит...
Ну, объема.
Да, не стоит, пожалуйста, присылать 120 страниц или любое другое количество страниц, которое превышает объем, вот, потому что это сразу нет, как говорится.
К сожалению, да. Извините, такое не печатаем.
Да-да-да-да, цитата.
Известный мем. Нашего сообщества.
Да. Еще я хотела рассказать, что недавно мы проводили дискуссию с другими редакциями журналов, и мы, наверное, поставим ссылку на запись. Мы на YouTube выложили запись, и можно послушать эту дискуссию. Я там тоже, мы с Саней там рассказываем немножко про журнал вообще в целом, и про то, что мы принимаем, и что мы публикуем вот вместе с другими редакциями. Вот, и если вам как бы интересно еще больше про это, чем мы здесь наговорили, то можно посмотреть эту дискуссию.
Да. Ну что, все, заканчиваем наш мини-карантинный выпуск.
Так, а мы не посоветовали никакие книги.
Даже я посоветовала Fun Home. Fun Home — отличная книга. Ну, что я еще могу посоветовать? Ну вот, я сейчас читаю сборник «Сестра-мам» Жени Некрасовой. Там есть один, so far я прочитала один рассказ, где есть лесбийская пара. Да, рассказ классный, но мне кажется, что он сфокусирован в основном на стилистических каких-то новаторских решениях, а тематически он, ну, то есть там есть как бы лесбиянки, но...
Как он называется? Я читала просто сборник, не весь,
по-моему,
но...
там про Полю, по-моему, Поля он называется.
Ага.
Там, где от мужчины жена уходит к другой женщине, и дальше он типа к этой новой женщине своей жены подкатывает. Я это читаю скорее как эксперимент какой-то с языком, как что-то вот такое новаторское, а не как что-то типа, ну, отражающую мою жизнь, то есть немножко другие акценты.
Mm. Кстати, интересно, я не думала об этом, что как бы квир-литература, она, может быть, не столько про эксперимент, сколько про вот эту репрезентацию, да, ну, про то, чтобы репрезентировать определенных людей.
Mm-hmm. Ну, вот для меня, да, мне важно это во многом. Ну, потому что, как бы, некоторые группы, про них просто ничего нигде нет.
Mm-hmm.
Типа, про интерсекс, например, я помню, что я читала известную книгу Джеффри Евгенидиса «Middle Sex», как называется, «Средний пол», она переведена. Я читала на английском. И я, прочитав описание, понадеялась, что это будет как бы книжка про интерсекс человека, его проблемы. То есть я понимаю, что жизнь интерсекс человека, она не ограничивается как бы его хромосомами и, короче, его особенностями какими-то телесными. И это не вся его идентичность, но при этом как бы там как будто это немножко, ну, типа, тема не раскрыта. Я чего-то другого ждала. То есть я понимаю, что, с одной стороны, для этого есть там журнал «Открытые», да, который пишет о жизни ЛГБТК+ людей и рассказывает, и берет интервью, но при этом мне кажется, что художественная литература тоже может выполнять эту задачу некоего информирования. Ну, то есть, это не первичная задача, но это может быть одной из задач.
Mm-hmm.
Не знаю, какие еще книги. А, ну, «Аргонавты» скоро выйдут в No Kidding Press, но как бы они выйдут уже после нашего опенкола, и как раз в этой подписке, да? А, нет, или это следующий, да, подписки
либо...
будет?
Ну, вот, не как в этой, раз... нет, не в этой. В этой мне выйдет следующий Мэгги Нельсон.
Да. Ну, в общем, я хотела сказать, что я прочитала книжку «Лиш», но я, по-моему, в прошлом подкасте это говорю или нет.
Mm-hmm.
Да, ну mm-hmm. вот эта книжка про гея, но для меня это уже, знаешь, такое, как бы в мире победившего всего. Феминизма mm-hmm. и так далее, и толерантности.
А я прочитала вот из подписки из этой No Kidding Press «Я очень тебя хочу», которую ты читала на английском еще 2 года назад, я знаю, ты опередила всех нас. Это переписка Акер и Ворк, и это можно назвать квир-литературой?
Да, почему нет?
Ну да-да-да, там даже сказано в аннотации, что это пир Платона для квир-людей, да. Ну, в общем, это... Пусть это и такой, скорее, нон-фикшн, то есть это не совсем фикшн, но так как мы тоже всеми руками за кросс-жанры и всякие гибридные формы, которые обретает литература, поэтому такой референс, мне кажется, тоже возможен, да, это переписка mm-hmm. их по имейлу. Вот, и довольно раскованная и свободная, как по языку, так и по форме, и там много сплетен, и какого-то их тоже опыта, может быть, вот. Так что, да, ну, это вообще довольно веселая книжка, хоть местами и запутанная, вот.
Я только начала ее читать.
На самом деле, не так много можно вспомнить, и особенно из
я
российской...
Я вообще ничего не могу вспомнить.
Но надо сказать, что мы с вами не супер начитаны в этой области. Ну, то есть я читаю, например, канал «Содом и Умора», который Константин Кропоткин ведет.
Mm-hmm.
И там типа дофига гей. Как-то, ну, там даже самого гей-элита, не беря вообще остальные буквы ЛГБТ, там даже гей-элита дофига. Mm-hmm. Ну, конечно, он не только современные читает. Mm-hmm. Вот,
поэтому но он все-таки больше время... зарубежный.
Ну да, согласна, больше зарубежный. Но я так понимаю, что есть какие-то и русскоязычные, но... Все надо как-то выискивать по подпольям, каком-то литрес сам издат, вот такой как бы вайб этого всего.
Ну вот да, мне да. больше поэзии, квир-поэзии попадается, просто я сейчас не могу вспомнить какие-то конкретные тексты, но как бы если побродить там, я не знаю, там в той же «Грёзе» или там посмотреть просто кросс-ссылки какие-то на «Сигме», да, там уходя от текстов Галины Рымбу, можно найти очень много текстов там про какие-то, не знаю... лесбийские чувства и все такое. То есть там как-то всего этого много, мне кажется.
Мне кажется, там просто поэзия более принимающая для иной чувственности и как бы разных модусов чувственности, и поэтому в это легко включается ЛГБТ, ну, как бы туда вообще угу. что угодно легко включается. А проза, она более, ну, по моим ощущениям, более как бы ригидна, что ли.
Да, да. Но мне кажется, мы все равно накидали такую неплохую карту, какую-то путеводитель да. по контексту, в который мы хотим с этим номером вписаться. Да, это вот телеграм-канал «Содома и Гоморра». Их на самом деле несколько, мне кажется, это тоже просто достаточно найти сначала один, да, чтобы с чего-то начать, и от него уже можно найти, я думаю, еще с десяток, вот. И сайт «Грёза», и книжки, которые задают No Kidding, и «Веселый дом». Это уже на самом деле немало, и можно потратить только все время до 10 мая, изучая все это.
Мы очень ждем ваших текстов на open call, жаждем прочитать про ваш опыт искренне.
Пожалуйста, не присылайте все 10 мая, умоляю, мы загнемся, пожалуйста.
Да, но... это опять как бы замедлит процесс выпуска журнала, если...
Но это неизбежно, да.
Ну да, да, да. Кстати, мы планируем выпустить его летом, да, в начале лета. Вот так. Да. Надеюсь, нам ничто не помешает. И хотя помешать может что угодно, как мы все знаем. Вот, но надеемся, что все пойдет на убыль и вернется. Все вернется, как по Дмитрию Маликову в своей одноименной песне.
Всем пока.
Пока.
Пока-пока.